получаем следующие итоги. Далее идет таблица. Колониальное владение великих держав, миллионы квадратных километров и миллионы жителей. Мы видим тут наглядно, как закончен был на границе 19 и 20 веков раздел мира. Колониальные владения расширились после 1876 года в гигантских размерах, более чем в полтора раза, с 40 до 65 миллионов квадратных километров у шести крупнейших держав. Прирост составляет 25 миллионов квадратных километров, в полтора раза больше площади метрополии – 16,5 миллионов. Три державы не имели в 1876 году никаких колоний, а четвертая – Франция – почти не имела их. К 1914 году эти четыре державы приобрели колонии площади в 14,1 миллиона квадратных километров, то есть приблизительно раза в полтора больше Европы, с населением почти в 100 миллионов. Неравномерность в расширении колониального владения очень велика. Если сравнить, например, Францию, Германию и Японию, которые не очень сильно разнятся по величине площади и по количеству населения, то окажется, что первая из этих стран приобрела почти втрое больше колоний по площади, чем вторая и третья вместе взятые. Но по размерам финансового капитала Франция в начале рассматриваемого периода была, может быть, тоже в несколько раз богаче Германии и Японии вместе взятых. На размер колониальных владений, кроме чисто экономических условий и на базе их, оказывают влияние условия географические и прочее. Как не сильно шла за последние десятилетия нивелировка мира, выравнивание условий хозяйства и жизни в различных странах, под давлением крупной промышленности, обмена и финансового капитала, но все же разница остается немалая. И среди названных шести стран мы наблюдаем, с одной стороны, молодые, необыкновенно быстро прогрессирующие капиталистические страны – Америка, Германия, Япония, с другой – страны старого капиталистического развития, которые прогрессировали в последнее время гораздо медленнее предыдущих – Франция и Англия. С третьей – страну наиболее отставшую в экономическом отношении – Россию, в которой новейший капиталистический империализм оплетен, так сказать, особенно густой сетью отношений докапиталистических. Рядом с колониальными владениями великих держав мы поставили небольшие колонии маленьких государств, являющиеся, так сказать, ближайшим объектом возможного и вероятного передела колоний. Большей частью эти маленькие государства сохраняют свои колонии только благодаря тому, что между крупными есть противоположности интересов, трения и прочее, мешающие соглашению о дележе добычи. Что касается до полуколониальных в кавычках государств, то они дают пример тех переходных форм, которые встречаются во всех областях природы и общества. Финансовый капитал – такая крупная, можно сказать, решающая сила во всех экономических и во всех международных отношениях, что он способен подчинять себе и в действительности подчиняет даже государства, пользующиеся полнейшей политической независимостью. Мы увидим сейчас примеры тому. Но, разумеется, наибольшее удобство и наибольшие выгоды дает финансовому капиталу такое подчинение, которое связано с потерей политической независимости подчиняемыми странами и народами. Полуколониальные страны типичны, как середина в этом отношении. Понятно, что борьба из-за этих полузависимых стран особенно должна была обостриться в эпоху финансового капитала, когда остальной мир уже был поделен. Колониальная политика и империализм существовали и до новейшей ступени капитализма, и даже до капитализма. Рим, основанный на рабстве, ввел колониальную политику и осуществлял империализм. Но общее рассуждение об империализме, забывающие или отодвигающие на задний план коренную разницу общественно-экономических формаций, превращается неизбежно в пустейшие банальности или бахвальство, вроде сравнения Великого Рима с Великой Британией.